Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. В эфире 932 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу программу откроет традиционно очередная часть беседы преснопамятного архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, который отошел ко Господу 9 января нынешнего года. Мы продолжаем знакомить вас с работой отца Ильи по творениям святителя Василия Великого. Вера и покаяние как главные условия для духовного совершенствования. Неделя мытаря и фарисея открывается этим воскресеньем в Святой Православной Церкви. Мы предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Дмитрия Беженаря, настоятеля храма Ахтырской иконы Пресвятой Богородицы в Хотьково, Сергиево-Посадского района. Затем вы услышите вторую часть беседы, посвященную православной семье, малой церкви, которую провел в начале 2000-х годов в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре протоиерей Сергий Правдолюбов, ныне почетный настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. И завершит сегодняшний выпуск продолжение чтения книги протодиакона Сергия Голубцова «Лавра преподобного Сергия за последние 100 лет». Дорогие наши слушатели, в память отошедшего ко Господу 9 января нынешнего года смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера мы продолжаем транслировать его работу по творениям святителя Василия Великого «Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования христианина». Сегодня прозвучит 6-я часть этой беседы.
С другой стороны, по учению святого великого отца, раздражительность бывает весьма полезна для многих дел добродетели, когда она, подобно какому-то воину, сложившему оружие перед вождем с готовностью, подает помощь, где приказано, и с поборствует разуму против греха, ибо раздражительность есть душевный нерв, сообщающий душе силу к прекрасным предприятиям. И если когда случится, что душа расслабится сластолюбием, раздражительность, закалив ее из слабой и весьма изнеженной, делает ее мужественной и суровой. И если ты не раздражен против лукавого, говорит святый Василий Великий, то невозможно тебе ненавидеть его. Следовательно, что Творец дал нам ко спасению, мы не должны обращать в повод ко гріху. В таком случае и раздражительность, приводимая в действие, когда должно и сколько должно, производит мужество, терпение и воздержание, способствует духовному росту христианина. А если действует вопреки здравому разуму, обращается в бешенство. Опытный учитель, святитель Христов, дает мудрый совет, как избавиться от этой страсти. Истреби в себе две мысли. Не признавай себя достойным чего-либо великого. И не думай, чтобы другой, какой человек, был многим ниже тебя по достоинству. В таком случае наносимые нам бесчестия никогда не приведут к раздражительности. Если раздражение есть какое-то воспламенение и скорое испарение страсти, то гнев – это постоянная скорбь и продолжительное стремление воздать равным тому, кто обидел нас, воздать огорчением за огорчение. Поэтому в раздражении и ярости движение страсти быстротечно, а гнев показывает более постоянное и продолжительное наполнение скорбью. «Диким зверем является гнев», — говорил в другом месте святитель. «Поэтому нужно знать, что люди согрешают в том и другом расположении духа, когда или неистово и безумно кидаются на огорчивших, или коварно и злонамеренно расставляют сети оскорбившим. Мы должны остерегаться того и другого». Святитель Василий Великий учит, что при возникновении гнева прежде всего необходимо воздерживаться от взаимных обвинений и в самом начале остановить зло, всеми мерами истребляя в душе гнев. «Не врачуйте зла злом», — говорит он, — «не старайтесь превзойти друг друга в бедствиях. Обидел тебя разгневанный, останови зло молчанием. Не бери врага в учителя себе, не ревнуй о том, что ненавидишь. Не будь для гневливого как бы зеркалом, показывая в себе его образ». Но самыми сильными, действенными средствами для искоренения гнева, по учению Святого Отца, является страх Божий и смирение. На вопрос, каким образом можно не гневаться? Можно ли? Он отвечает: если всегда будешь в той мысли, что ты перед очами зрителя Бога и близ тебя сущего Господа, а также если не будешь ожидать повиновения у других, но сам будешь готов к повиновению, почитая всех высшими себя. Ибо если кто требует повиновения для своей пользы, то пусть знает, что Слово Господне учит, чтобы каждый услуживал другим. Желающие достигнуть духовного совершенства и спасения по учению святого Василия Великого не должны обращать внимания на недостатки ближних и осуждать их или клеветать на них, ибо осуждение и клевета также являются одними из пагубных страстей. Не судите, да не судимы будете, ибо если бы мы испытывали самих себя, то не подвергались бы осуждению. Думаю, что два есть случая, говорит Святой Отец, в которых позволительно говорить о ком-нибо дурное. Именно, когда необходимо кому-нибудь посоветоваться с другим, испытанным в этом, как исправить согрешившего. И еще, когда бывает нужда, предостережь других людей, которые по неведению могут быть в сообществе с худым человеком, почитая его добрым, тогда, как апостол повелевает, не примешайтесь с таковыми, чтобы не наложить как бы силков на свою душу. А кто без такой сказанной необходимости говорить что-нибудь о другом с намерением разгласить или очернить, тот клеветник, хотя бы говорили правду. Кто клевещет на ближнего, тот, по словам святителя, достоин отлучения. Ибо клевета низводит с высоты и совершенного, и уводит в заблуждение и убогого, то есть скудного ведением высоких догматов. А зиждителем и вождем ее является дьявол. Чтобы избежать этого пагубного греха, необходимо смирять себя и ни на кого не иметь худых подозрений. Христос Спаситель сказал: «Иде же бо есть сокровище ваше, то будет и сердце ваше». Поэтому святый Василий Великий учит, что если человеком овладеет следующая страсть – сребролюбие, любостяжание, то он перестанет любить Бога, иметь надежду на Него. Он не сможет спастись, ибо сребролюбие и роскошь делаются для него предателями спасения. «Любить сребро, — говорит он, — так как обязан человек любить Господа, Бога, то есть всем сердцем своим, всею душою и всею мыслью своей, значит не Богу работать, но работать мамоне, воздавая сребру ту меру любви, какой обязанными Богу». Пристрастие к деньгам и вещам есть ужасный порок, который, постепенно развиваясь, может привести свою жертву к отречению от Бога. Таков грех богатолюбия, говорит Святой Отец, что поставлен в списке столь важных грехов. Поэтому любостяжание делается идолослужением, ибо те дары, которые нужно приносить Господу Богу, приносит оно земному. Святитель, сравнивая любостяжательное сердце с огнем, говорит: «Как недостаток горючего вещества тушит пожар, так любостяжательное сердце и ненасытный глаз одним только останавливается тем, чтобы не иметь ни одного соседа на рубеже своих владений. Сребролюбие и другие порождаемые им страсти являются весьма опасным препятствием в духовной жизни христианина. Как пыль, препятствуя дыханию, угрожает опасностью в нашей жизни, так и цветы сребролюбия, любостяжательность, неправды, ложь, клевета и все другие отпрыски этого дурного корня разрушительны для нашей жизни и препятствуют чистоте духа. Каждый христианин, чтобы уберечь душу свою от этой пагубной страсти, не должен искать богатства и стремиться к нему, а довольствоваться только тем необходимым, что нужно для жизни. Промышляй о настоящем и о будущем, говорит Святой Отец, и не утрать последнего ради гнусной корысти. В явление судьи заградишь себе воздаяние почести и небесную славу, и вместо долгой и блаженной жизни отверзнешь неугасимый огонь, гиену, казни и горькие веки мучений. Но если станешь искать славы не на земле, то обретешь ту истинную и святую славу, которая вводит тебя в небесное царство. Святой Василий Великий далее учит, что от этого пагубного порока избавляет милостыня, без которой никакой пользы не принесут христианину прочие добродетели. «Знаю многих, — говорит он, — которые постятся, молятся, воздыхают, оказывают всякое неубыточное благоговение, но не дают ни одного овала, денежная монета тех времен, теснимым голодом. Какая же для них польза от прочих добродетелей? Их не приимет Царствие Божие. Когда приходят помыслы увлекающий нас в сребролюбие, Святой Отец советует употреблять благоразумное негодование. «Сверни с себя одежды», — говорит он, — «удались с гневом, блюди верность ко Господу, снабжай скудость, хотя один год, не всем жертвуй, сластолюбию, дай нечто и душе». Каждая страсть, по учению святого Василия Великого, начинается с греховных помыслов, а греховные помыслы зарождаются в душе. Зная это, Святой Отец предостерегает от увлечения ими, ибо лукавые помыслы, начавшись в душе, говорит он, остановившись же в сердце, не ограничиваются им, но выходят из сердца и как бы вырастают из него, проникая плоть и являясь наружу. Святой Отец советует не вступать с помыслами в беседу, но отвергать их сразу же, с момента появления. «Не верь обманчивому помыслу», — говорит он, «который подсказывает тебе, что это немало не соблазнительно, несомненно зная, что сие самое и есть соблазн. Поверь словам моим, происходящим от братолюбивого сердца, ибо если не пресечены в сердце первые движения к пороку, то помышления необходимо перейдут в дело». Итак, христианин должен постоянно бороться с лукавыми помыслами, усилием и внимательностью своего ума одерживать победу над страстью. Самым надежным средством борьбы с помыслами, учит святой Василий Великий, является покаяние перед Богом и своевременное открытие беспокоящих помыслов перед духовником.
Вы слушали очередную шестую часть беседы преснопамятного архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, «Вера и покаяние как главные условия для духовного совершенствования христианина». Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». Нынешняя неделя открывает евангельское чтение недели о мытаре и фарисее, первая из трех приуготовительных седмиц ко Святому Великому Посту. У нашего микрофона настоятель храма Ахтырской иконы Пресвятой Богородицы в Хотьково Сергиево-Посадского района протоиерей Дмитрий Беженарь.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные братья и сестры, вот вновь наступает период подготовительных недель перед Святым Великим Постом. И Господь наш Иисус Христос в сегодняшней евангельской притче вновь напоминает нам о том, что всякий возвышающий себя унизится, и что то, что высоко пред людьми, бывает мерзость пред Богом. Два человека пришли в храм помолиться, слышим мы из сегодняшней евангельской притчи. Два грешника, с той лишь разницей, что один признавал себя грешником, а другой нет. Фарисей прошел переднюю часть храма, ища первенство не только пред людьми, но и перед Богом. И вот как начинает он молиться сам себе. Обратите внимание, что Господь говорит, молился сам себе. То есть для Бога нет необходимости слышать человеческую речь, ибо Он сердцеведец и слышит даже то, что мы произносим в своем сердце. «Благодарю Тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди». На первый взгляд, дорогие братья и сестры, нам может показаться, что фарисей действительно правильно начинает свое обращение к Богу. Он хочет поблагодарить Творца и Подателя всяческих благ за какую-то милость. Но на самом деле это всего лишь вступление, которым он пытается льстить перед Богом. Ибо все последующие слова безумного фарисея свидетельствуют, что он не благодарит Бога. Он не говорит: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты по Своей великой милости сохранил меня от многих и многих падений, что Ты по Своей милости, что Ты Своей благодатью помог мне сделать то или иное доброе дело». Он говорит: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что я не таков, как прочие люди». Он уже ставит себя выше других людей и кичится своей праведностью перед кем? Перед Богом, перед которым вся человеческая праведность подобна песчинке в бесчисленном океане совершенства Божия. Также обратим внимание, возлюбленные, какие заповеди приводит фарисей в своей похвальбе. Он называет две самых легких заповеди ветхозаветного Моисеева закона. Он говорит: «Я пощусь два раза в неделю и даю десятую часть из всего, что приобретаю». Насколько же легкий путь спасения избрал для себя фарисей? Но на самом деле даже эти две заповеди он не исполняет. Ибо Бог дал эти две заповеди не потому, что ему что-либо нужно от людей, не потому, что Богу нужна наша десятина, и не наш телесный или душевный пост нужен Богу, а Богу необходимо смирение. Богу необходимо от нас тот плод, который может принести тот или иной человеческий подвиг. И фарисей, хотя и хвастается перед Богом исполнением этих двух, на самом деле, легчайших заповедей ветхозаветного закона, но на самом деле и их он не исполняет. Он подобен действительно бесплодной смоковнице, потому что, выполняя внешние какие-то постановления ветхозаветного закона, он не достигает цели, он не приносит подлинного плода, он не имеет смирения, он не имеет сокрушения, осознания своей греховности и благодарности Богу. Тем самым в своей безумной молитве фарисей показывает уродство и безобразие и глубокую поврежденность и болезнь своей души. Если мы задумаемся, дорогие братья и сестры, ведь в образе вот этого мнимо молящегося фарисея мы можем легко узнать самих себя. Ведь как часто, молясь Богу, мы внутренне не столько благодарим Его за ту милость, которую Он нам даровал, и не столько просим у Него прощения о своих грехах, сколько как бы ставим Богу в укор нашу собственную мнимую праведность и выставляем Ему на показ грехи других людей. Ведь как часто можно услышать такие слова: «Господи, ну как же Ты терпишь такого-то или такого-то? Ведь Ты же правосуден, Ты же всеведущ. Господи, а вот этот или вот тот человек такой великий грешник, он делал столько явных грехов, столько преступлений, он обогатился на чужой скорби, на чужих слезах. Почему же, Господи, Ты все даруешь ему и до сих пор его не наказываешь?» Ведь это в той или иной степени напоминает нам молитву фарисея, который не столько благодарил Бога, сколько кичился своей мнимой праведностью и превозносился над другими. Обратим наш духовный взор, дорогие братья и сестры, на второго молитвенника. Мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, милостив буди мне грешнику». Он стоял вдали. Он прекрасно понимает и осознает, что Господь видит его везде. Он осознавал, что присутствует перед Всевидящим, и знал, что перед Богом открыто его сердце. И вот он бьет себя в грудь. Именно в грудь, где находится сердце, откуда, по словам Священного Писания, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость и безумство. Все это зло изнутри сходит и оскверняет человека, и вот он бьет себя в область сердца, преисполненного множества страстей, и говорит: «Боже, милости буди мне грешнику». Обратите внимание, возлюбленные, что мытарь не перечисляет своих грехов перед Богом, ибо он знает, перед кем предстоит. Он знает, что Богу известны все его грехи. Он не кичится ни добрыми делами, не кичится, не превозносится и своими преступлениями. Он лишь просит у Бога милости о своих грехах. Мытарь в этой притче Господа являет нам образец больного, который осознал свою болезнь. И не просто осознал болезнь и остановился на этом, потому что этого мало. Мало осознать свою немощь, свое непотребство, и осознать, что ты сам ничего не можешь, и остановиться на этом. Необходимо еще взыскать помощь у врача. Необходимо обратиться к врачу души телес и спросить у него милости, и спросить у него лекарства на язвы своей души. И вот мытарь просит у подлинного врача, единственный, который знает его болезнь и способен исцелить, он просит у него милости, то есть вот этого целительного бальзама на свою душу. «Боже, милостив буди мне грешнику». И что же говорит Господь наш Иисус Христос о его молитве? «Сказываю вам, что сей пошел оправданным дом свой более, нежели тот». Кому же говорит Господь эти слова? Всем нам, дорогие братья и сестры, особенно тем из нас, которые в той или иной степени уверены о себе, что они праведны, и в той или иной степени готовы выносить скорый суд согрешением ближнего. Всем нам, которые, глядя на кого-то, говорим: «Господи, почему же ты терпишь его? Почему же ты его не наказываешь?» И завершает Господь наш Иисус Христос эту удивительную, эту глубокую и относящуюся к каждой христианской душе притчу такими словами: «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Кто же те, кто возвышают себя и тем самым себя унижают? Если посмотреть поглубже, то на самом деле никто не может возвысить себя ни на йоту, если сам Бог его не возвысит. Но здесь подразумевается тот, кто думает, будто сам себя возвышает, стремясь или на первые места перед людьми, ища почета, славы, известности, ища признательности и благодарности от людей за какое-то даже самое ничтожное дело, и хвалясь своими делами, гордясь перед Богом, тем самым такой человек – осознает он это или не осознает, хочет он это или не хочет, он тем самым ставит себя выше других и унижает других. Такой человек очень скор на осуждение, на вынесение поспешных выводов. Ибо чем больше он становится в своих собственных глазах и даже в глазах окружающих людей, тем меньше такой человек становится в очах Божиих. И такового Бог действительно унизит. Иными словами, такого Господь обязательно смирит, даст ему почувствовать, что на самом деле без Бога он ничего не может. А что же значит слова Господа, а унижающий себя возвысится? Значит ли это, дорогие братья и сестры, что необходимо заниматься смиреннословием? То есть выйти, начать публичное, духовное, словесное самобичевание. Сказать: вот я прах и пепел, я хуже всех на земле, со мной рядом никто не может находиться, со мной никто не может общаться, я самый большой грешник, и так далее, и так далее, и так далее. Все подобные слова могут до поры до времени произвести какое-то впечатление на людей. Но значит ли это, что человек действительно осознал свою духовную нищету? Значит ли это, что человек, говорящий эти высокопарные слова и публично ругающий себя, действительно осознал свои глубокие духовные язвы? Скорее всего, нет. Господь не требует от нас другого уничижения, кроме внутреннего осознания своей греховности и исповедания своего унижения греховного. Для человека, который осознает и исповедует свою греховность, исповедует ту бездну, в которую низверг его грех, для него невозможно уже упасть дальше. И такового Господь обязательно возвысит. «Смиренный никогда не падает, и куда пасть тому, кто ниже всех», говорит преподобный Макарий Великий. А смиренно-словие, публичное словесное самобичевание – это не что иное, как тайная гордость. Гордость, только вывернутая наизнанку. Одним словом, эта удивительная притча учит нас, что возвысится перед Богом тот, кто поступает как мытарь, то есть тот, кто осознал свою греховность, смиренно обратился к Богу, истинному врачу души телес, за исцелением, и смиренно просит, ударяя себя в грудь, просит Бога смиловаться над его грехами и исцелить его греховные язвы. А унижает себя тот, кто подобен высокому ветвистому и приятному на взор дереву, но которое полностью сгнило внутри. Тот, кто подобен фарисею, который видит только свои положительные поступки, видит свои мнимые добродетели и тем самым хвалится ими перед Богом и унижает других. Да поможет нам милосердный Господь подражать смирению, сокрушению сердца и молитве мытаря. Удивительной молитве, которая известна каждому православному христианину: «Боже, милостив, будь мне грешному». И да поможет нам Господь бороться с этим страшным духовным недугом гордости, самовосхваления, тщеславия, которым обладал этот евангельский фарисей из этой удивительной притчи. Да помилует Господь всех кающихся грешников, и да поможет нам исцелиться от наших греховных недугов, да научит нас правильно молиться Ему со страхом, трепетом и благоговением. Ему же слава, с обезначальным Его Отцем и пред Святым Его Духом во веки. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Дмитрия Беженаря «В неделю о мытаре и фарисее». Дорогие наши слушатели, в прошлой программе «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с лекцией и беседой, которая состоялась в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 2000-х годах протоиерея Сергия Правдолюбова, ныне почетного настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. Эта беседа посвящена православной семье Малой Церкви. Отец Сергий рассказывает о своих прославленных в лике святых родственниках.
Когда читаешь «Следственные дела», я прочитал всего 6 следственных дел, а пришлось помочь в прославлении 32 рязанских святых. Мне говорят: «Отец Сергий, ты своих родных прославлял». Ничего подобного. Вот хочу перед вами сказать, что я такой цели не ставил, и хочу отметить для тех, кто не знает о реалиях 80-х годов и 90-х прошлого века, нам следственные дела никому не давали. Я бы хотел этих бы людей побольше прочитать, вокруг, которые были вокруг наших батюшек. Говорит: «Нет, только родных». Я говорю: «А вот Наталью Федоровну можно следственное дело ее взять?» «Нет». Я говорю: «Она же моя двоюродная сестра моей мамы». «Нет, это не прямое родство. Мы не дадим ее следственное дело». И вот я написал прошение. Кстати, надо сказать, было очень трудно переступить порог архива ФСБ. Страх оставался у меня со школьных лет. И когда проходишь мимо Лубянки, я всегда мысленно вспоминал о тех, кто там страдал. В последнее время уже не стесняюсь, останавливаюсь, перекричусь, поклонюсь, потому что там действительно сонмы святых мучеников и архиереи, и протоиереи, и множество мирян. Они там пострадали и держались перед самой смертью. И это место, конечно, святое. И я думаю, надо бы пару этажей отдать для того, чтобы там сделать не то чтобы мемориал, от слова «мемория», память, а чтобы там действительно постоять в этих стенах, посочувствовать, и чтобы этого не было больше, чтобы этого не повторилось. Так вот, самые простые люди заслуживают глубокого уважения, почитания за то, что они не отказались от Христа, от своей веры. Причем, имейте в виду, если бы они свои убеждения, вот даже человек неверующий на них смотрит, то, что они верны своим убеждениям до смерти, это уважительно. Если человек идет на смерть за что-то, это заслуживает уважения, внимания и доброго отношения по этому вопросу. Так вот, по поводу следственных дел. Я долго не мог переступить порог ФСБ, и меня пристыдил один человек. Он мне сказал: «Отец Сергий, все давно посмотрели следственные дела своих родителей, только вы один, значит, не идете, и вы боитесь». И он мне дал простую-простую вещь. Он дал мне образец бумаги. Вот туда-туда-то вот написать такое прошение: «Прошу познакомить меня со следственным делом моего отца». И все. «Да-да-да-да-да-да». «Отнесите», говорит, «и все». Там круглосуточно принимают. Через 2 недели мне позвонили и сказали: «Следственное дело вашего отца прибыло из Рязани, вы можете в течение месяца с ним ознакомиться». Вот. И я сел туда, стал смотреть потом не только отца, но и деда, и брата деда, и прадеда. То есть мне все-таки дали, в близком родстве дали 6 следственных дел, вот такая стопа громадная. Я там 3 месяца читал. И вы знаете, было такое отношение доброе, что мы даже смогли в один день, я позвал своих братьев и сестер все, они пришли, и по линии моей мамы, мой дедушка, отец Михаил, священномученик, расстрелянный 2 декабря 1937 года. Мы его очень любим и любили с самого раннего детства. И дом его сохранился в Рязанской области. И там отпечатки его пальцев. Правая рука, левая рука и вся ладонь. Вот мы пришли с моей сестрой, у нас 7 человек, сестры и братья, все это посмотрели, внимательно почитали, а потом перекрестились и приложились к отпечатке его ладони. И, может быть, это мое чистое такое, мое восприятие, но мне показалось, что восстановилось некое равновесие. Дед сообщил внуку и 7 внукам о дате своей смерти и что ей предшествовало. И мы, прочитав, пережили это, и эту дату сделали праздником. У нас есть икона, у нас есть День Филарета митрополита Московского. Мы можем пропеть величание. И вот это как бы замкнулось. Неизвестность, она стала ясностью. И я думаю, что это... Я думаю, что это важно. Он об этом всегда думал, и, наконец, это осуществилось. Что хочу сказать. Видите, как, когда прочитаешь это дело, а мне еще удалось сделать то, что сейчас уже не разрешают, а тогда еще на это смотрели сквозь пальцы. Мои сестры, братья пришли, посмотрели, вот так вот почитали, поплакали, поцеловали и ушли. А я понял, не только я, а мне подсказывали, и я понял, что у меня память такая слабая. От руки я перепишу от силы 10 страниц, 10 листов. Больше времени. А там в каждом деле вот отца Михаила 62 страницы. Как я остальное, что я делаю? Копии делаю, ксерокопии, только 10 листов дают. А как, фотографировать нельзя. Что делать? Я не запомнил ничего. И тогда я сделал, тогда еще сквозь пальцы можно было сделать, сейчас уже это запретили. Вот такие диктофоны, которые сейчас есть, они такие маленькие, здесь в карман положил их, хоть сколько может быть. А там были диктофоны побольше. Там эти кассеты вставлялись, и там это, крутилась эта лента. И я брал с собой диктофон, включал вот так вот, вот сюда в руку клал, и сидел и шепотом читал. Мне подходит, говорит, что вы делаете? Я говорю, молюсь. А почему? А я так привык. А у них, видимо, в инструкции не было такого, что диктофон не разрешать. Там вот диктофон вообще мало что было когда. И я наговорил 5 томов. Лист такой-то и такой-то, лист оборот, лист такой-то, лист оборот. Все тексты наговорил. То есть у меня это сохранилось. Кроме самого большого того, там было 500 листов, я просто его не успевал. Ко мне подошла одна женщина, а там очень страшно смотреть. Люди смотрят свои естественные дела, свои близких. Она сидела, плакала, плакала, плакала. Я к ней подошел. Чем я могу помочь? Вот что вы так плачете? Она говорит, вы мне ничем не можете помочь. Что-то она прочитала такое. Как я так и ходил. Вот, вот только, может быть, я не всегда крест надевал. Они испугаются. Крестят. Они там рассыпаться могут. Поэтому иногда не всегда надевал крест. А так я вот, вот так и ходил, сидел, занимался. Он у меня был сам не такой, а он был побольше, вот. Сейчас не разрешает, можете не волноваться, сейчас уже все, запретили. И 37 год снова засекречен, нельзя его смотреть. Поэтому это было, вот когда сегодня можно, завтра уже нельзя. Так вот, плачет женщина, я говорю, чем могу помочь? Ничем. А что? Что-то прочитала, которое... Ну, понимаете, не ждешь от своего близкого, который взял и отказался, допустим. Одна женщина, другая, похоже, вы мне мешаете. Вы что здесь шепчете? Мы сидим, а вы нам мешаете. Я говорю, слушайте, понимаете, на это и рассчитано, что вы, когда придете, откроете это дело, поплачете и забудете. Я говорю, все забудете, вот начисто. Вот ничего, вот абсолютно ничего не вспомните. Я поэтому беру и для того, чтобы хоть сохранить, чтобы я мог узнать. Причем, как вам сказать, можно было выбрать самые интересные страницы, а остальное не смотреть. Но некоторый опыт работы с древнерусскими рукописями 11-12 века, я по специальности литургист, причем исследователь древних рукописей и творения Андрея Крицкого. Ну, не профессор, хотя профессор, но не утвержденный, потому что кто тебя знает. Меня профессором звали в Тихонском институте, и даже денежку такую платили. А в Московской духовной академии только доцентом я был. И то лет 12 преподавал в духовной академии. И я занимался, писал работу, диссертацию 10 лет на основе древних рукописей. Я перекопал почти все рукописи архива древних актов в Москве. И вот я знаю, есть такая интуиция. Открываешь, вроде бы ничего интересного нет, а на всякий случай думаешь, нет, это надо где-то записать. То есть некоторый шаг вперед в голове. Так вот, когда мне, естественно, дело моего отца и деда дали, и я смотрю, там очень много неизвестных лиц, которых я вообще не знаю. И Матрона Анимнясевская, моя любимая святая, она почитаемая, она с иконы в нашем храме, она что-то творит невероятно в нашем храме. А я ничего не знаю. Для меня это все равно. А там ее допрос, следственный допрос ее. И жизнеописание там есть. И я на всякий случай все это нашептал. Слава Богу, это есть. Мне прихожане помогли набрать на компьютере этот текст. И мы книгу мы уже издали, ее житие. И главное, что я не могу понять. Ведь не было ни одного случая, чтобы человек, начитавший следственного дела, не пошел искать своего следователя, которого дедушка убил. Я ему сейчас возьму за горло, буду трясти, и сейчас его, значит, зарежу. Да нет. Вот мой, следователь моего деда, его, кстати, звали Пушкин, фамилия. Ну, сейчас пойду я родственника Пушкина трясти сейчас, да? Зачем мне это надо? И кто это был, не знаю. И потом, а зачем? Ну, а зачем? Причем мне сказали про моего деда, отца Михаила, по материнской линии. Вы знаете, юридически он не умер. Вы должны подать заявление в ЗАГС, вам выдадут свидетельство о его смерти. А так он до сих пор не умер. Я говорю, не умер, да? Я говорю, меня это устраивает. Если он не умер, пускай так и дальше будет. Как хорошо. Дедушка, дед там это... Есть православные такое... Я читал в житии святых православные мнения, что люди, пострадавшие за Христа, имеют, как говорится, лимит. То есть имеют допуск до людей на земле без разрешения сверху. Когда хочу, тогда и вижу. И святитель Николай такой имеет допуск. Остальные должны подать прошение архангелу или ангелу, что вот я хочу вот к моим родственникам прийти сюда-то. Он говорит, так, только не опаздывай, вот только до 8 часов и обратно. Понимаете, это я утрирую и делаю такие вещи. Но святые мученики, пострадавшие, имеют привилегию. Ходи, приходи, молись, утешай, с внучками побалуйся и как на твое усмотрение. Я поэтому сказал, меня это устраивает, что свидетельства о смерти нет. Ну, пускай дальше. До второго пришествия не обязательно. Вы понимаете, святых и не надо предавать земле. Господня земля исполнение. Я зачем? А зачем? Понимаете? Мы ведь когда погребаем человека, поем «Со святыми упокой Христе душу раба твоего». А он и так святой. Церковь сказала, он святой. Вот такого вот августа 2000 года церковь заявила, он святой. А зачем туда земля поливать? А зачем? Допускаем везде, ходит. Это уже другая категория. Знаете, мы со святыми как-то, мы не можем так вот рассуждать. Это у них другая, у них дарование, другой дар. Но тем не менее, а зачем его, как говорится, открывать, когда молебен мы служим? Целуем икону. Все. Если хотите, еще расскажу кратко о том, кто прославлен в нашей семье. Я хочу еще раз оговориться и сказать, что людей таких святых много. Я не говорю, а именно о Сергиевом Посаде. Здесь такое количество святых. Это вообще трудно себе представить. Больше того, в нашем роду, вот у отца Анатолия Авдеевича, старший сын Владимир Анатольевич, закончил Киевскую духовную академию. очень был хваткий человек в научном плане, ученый. У него отличный был язык. Я бы такой бы, очень бы хотел бы самому себе иметь академический четкий язык. У меня такого нет. У меня такой гуманитарный, музыкальная школа, там, скрипка и все остальное. А тот был логический четкий человек. И он был арестован сначала за то, что он прославил, не прославил, а написал жизнеописание. И то самое Матроны, они меня сейчас сказали, которые мне пришлось заканчивать дело брата моего деда, чтобы прославили. Это дело было начато дедом Владимиром Анатольевичем. Старший сын отца Анатолия. Старший сын отца Анатолия был дружен, если так можно такие слова сказать, с патриархом Тихоном. Почему? Он закончил Киевскую духовную академию, а долго не мог жениться. Вот не получалось у него. Он как-то и знакомился, а вот не получалось у него. Потом он в конце концов женился и уже мог бы руку положиться. А его арестовали и на Соловки. Это был 25-й год. И он там 2 года пробовал в Соловках, потом 1 год в городе Вельске. И когда вернулся, оказалось, что жена, как говорится, не то чтобы от него отказалась, но она уже не хочет с ним жить, она кому-то пригляделась другому человеку, и он остался в холостяках. То есть она не умерла, она вышла за другого, но он остался один. А что делать ему? Священник не имеет права 2-й раз жениться. Только 1 раз может жениться, как говорит, как сапер. Если от него ушла жена, это все. Или ты служишь Богу, и больше не касаешься, и не даже думаешь о женском поле. Или ты женишься, но тогда не имеешь права служить. Это твердое, четкое правило, которое приступать нельзя. Нельзя по каноническим правилам. И поэтому он имел возможность стать архиереем. И патриарх Тихон на него, как говорится, глаз положил именно в этом плане. Духовное образование есть, жены нет. Значит, надо его подстричь, рукоположить, и пускай трудится, защищает церковь. А он по своему убеждению, смирению, ну как он, ну вот он не мог вот такой на это решиться. Да потом он только что освободился, прошло 3 года, его снова арестовали. Он снова был в лагере. Так вот, он пострадал и погиб, вот старший сын отца Анатолия, Владимир Анатольевич, он такой мундир носил дворянский с этим, со шпагой, и здесь орден Станислава. Это был очень, очень видный и светлый человек, это старший сын отца Анатолия. Так вот, он снова был арестован и расстрелян 4 октября 1937 года. Отец Анатолий Авдеевич и его сын, отец Сергий, они приехали в Москву, и Владимир Анатольевич возил их патриарху Тихону, и он подарил свою фотографию с надписью «Протоиереем Сергию и Анатолию, правдолюбовым патриарх Тихон». Вот это так бы ценилось в нашей семье, мы чувствовали, что это святой, а он потом и прославлен был как святой, что мы, моим дедом было такое решение сделано, чтобы как бы не выходить из благословения патриарха Тихона, называть старших сыновей Сергием и Анатолием, Сергием и Анатолием. Тем более, что они священнослужители. Мой дедушка Сергей Анатольевич Правдолюбов, его сын, протоиерей Анатолий Сергеевич Правдолюбов, это мой отец. Я тоже Сергей Анатольевич Правдолюбов. А патриарх благословение так и остается. Протоиерей Сергий Анатолий Правдолюбов. Но если будут протоиереи все, сын мне тоже Анатолий. Вот, так что вот так вот такое человеческое стремление, чтобы... Вообще-то от этих 2 благословил, остальных неизвестно. Вот, но нам хотелось, чтобы это продолжалось дальше. И Владимир Анатольевич так был любим окружением патриарха Тихона, что уже хотели его сделать архиереем. И это объясняет тот факт, что он сейчас изображен, Владимир Анатольевич, изображен на фреске патриарха Тихона в гробе на воротах Донского монастыря. Это не мой заказ. И не я просил изобразить. Мне наоборот позвонили, сказали: «Отец Сергий, езжай к Донскому монастырю, там на левой стороне твой брат твоего деда стоит», говорит. Прям припал к этому патриарху Тихону. Я говорю: а кто разыскал это дело-то? А не знаю, говорит. Я приехал, посмотрел, мама моя. Прям вот припал вот так отдельно, как родственник, к гробу. Вот. Вокруг эти архиереи стоят, а он прям припал. Вот такой степени близости не было Владимира Анатольевича. А кто-то из художников, иконописцев сделал такое изображение. Мне приятно. Так я по поводу Владимира Анатольевича не договорил. Я что хочу сказать? Есть связь по рождению, мы говорим, земляки, да? Вот родился в Касимове. Есть связь по студенчеству. Он учился в Киевской духовной академии, там у него были однокурсники. А есть связь фронтовиков в окопах. Люди, которые вместе воевали в окопах, они на всю жизнь. Для них это что-то особенное. Они друг друга, как говорится, не то что любят, а для них это самая мощная фронтовая дружба. А есть однодельцы, следственное дело. Люди, которые вместе проходили по одному делу, вместе были расстреляны. И вот Владимир Анатольевич Правдолюбов, который страдал и был расстрелян в Караганде, он проходил 2-м человеком у архимандрита, вот у меня книжечка там осталась, потом уточню, Полетаева его фамилия, из Сергиева Посада. И он из Сергиева Посада. А 3-й человек был староста одного из церквей Сергиево-Посадского благочиния. Таким образом, они вместе втроем связывают меня, грешного, с вами, Сергиево-Посадскими людьми. Потому что это мы, не то чтобы земляки, а они одни вместе. Я уже отцу благочинному отцу Иоанну Сергию Посадскому эту книжечку давал и говорю: смотрите, это вот это Сергиев Посадский, подельники, они вместе, они в одном лике. Вот они пострадали в один день, 4 октября по-новому, это Сергиев Посад и наш Касимов Рязанской области. Они вместе вот. То есть молимся Владимиром ученику, и сразу тут и Сергий Посадский, отец на месте, первым архимандритом, вторым церковным старостом. То есть вот такая связь у нас с вами. Может, поэтому я сегодня у вас и сижу. Мог бы отсидеться в Москве? Нет, меня позвали сюда, потому что Владимир Анатольевич скажет, а то что интересно, отец Сергий, ты не можешь прийти в Сергиев Посад и поговорить с нашими, вот это же наши, это же наши все. Вот так такие связи имеются, и они соблюдаются и сохраняются. Владимир Анатольевич. Второй сын отца Анатолия, я хочу сказать, который прославлен во святых, это мой дед, в честь которого я и назван, протоиерей Сергий Анатольевич Правдолюбов. Различие в том, что он митрофорный, 44 лет, и он кандидат богословия. Я не митрофорный, у меня простая камелавка, зато я магистр богословия. Я на одну степень больше по ученой степени. И я преподавал в академии, а он не преподавал. Вот вся разница. Но это я сказал в кавычках. Он был совершенно другой человек. Особый человек, духовный человек, мощный, энергичный. И о нем очень трудно говорить. Можно сказать, был стержнем духовным во всем городе. И когда был в лагере, был в заключении, он как духовно держал всех вокруг себя и помогал людям перенести эти тяжелые события жизни. И в том числе моему отцу, которому был тогда 21 год. И он, конечно, был юношей совсем. Надо было его удержать и поддержать. Он закончил тоже Киевскую духовную академию. У него было много детей. Мой отец старший, сын отца Сергия. Самый младший был Владимир, он сейчас еще жив в городе Касимове, и старейший митрофорный протоиерей города Касимова. А двое детей, Сергей и Виктор, были на фронте, взяты на фронт, и там очень вскоре и тот, и другой были убиты. Причем они были взяты на фронт нестандартно. Почему? Оба они были инженерами, имели инженерное образование и довольно хорошее качественное образование, и они работали на оборонных заводах, и тот, и другой, только разные заводы. И они так качественно работали и так хорошо трудились, что их рекомендовали для вступления в партию. Но они не были комсомольцами. И когда их спросили, так, вы что, не пионеры, не комсомольцы, и вас в партию рекомендуют, а вы кто? Вы должны немедленно стать комсомольцами, чтобы мы вас приняли в партию. Они говорят, вот этого мы не можем. И того, и другого сняли бронь, одного на фронт, и другого на другой фронт. И вскоре одного истребитель автоматной очередью прошил до смерти, а другого тоже как-то убили быстро очень на фронте.
Продолжение беседы протоиерея Сергия Правдолюбова на тему «Семья, малая церковь» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет» для любящих Лавру и ее историю и для всех, ищущих спасения в монастырях. Дорогие братья и сестры, слушатели программы «Троицкое слово», мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Глава, которую мы хотим сегодня представить вашему вниманию, называется «О личном составе Лавры в период с 1917 по 1922 годы». Личный состав Лавры в революционные годы начал быстро уменьшаться под влиянием голода, разраставшейся эпидемии тифа, общей разрухи. Словом, о скором закрытии монастыря и раздававшихся об этом в самой лавре пророчеств прозорливых старцев. Некоторые насельники монастыря еще в 1917 году стали уезжать из него, кто на родину, кто на приход поблизости от лавры или даже в соседних губерниях. В 1918 году уехавших было около 50 человек. Весной 1919 из 224 человек, числившихся в лавре, включавших 62 иеромонаха, 40 иеродиаконов, 78 монахов и 43 послушников, к июлю 1919 года осталось 155 человек. Из них в сане 69 человек, послушников 35. Несколько человек умерло, остальные выехали, были в отпуску. К 3 ноября их было около 140 человек. Из них тогда 132 человека переселили в скит и его пещерные отделения, затем часть из них в пустынь Святого Параклита, часть поселилась в посаде. Некоторые новоначальные насельники, послушники, монахи и иеродиаконы, еще духовно не окрепшие, особенно нравственно оступившиеся, решили снять с себя сан. В частности, 20 июля 1918 года патриаршее управление в заседании своем по докладу Духовного собора Лавры лишило сана и монашества иеродиакона Флавиана, 41 года, по его просьбе, без положенных законом увещеваний с возвратом его в первобытное состояние, Николая Павловича Даниловского, личного почетного гражданина. В свое время он окончил Перервинское духовное училище, поступил в Лавру в 1908 году, пострижен в монашество в 1912, рукоположен в иеродиакона в 1913. В августе и сентябре 1917 года он серьезно стал нарушать монашескую дисциплину, уходить со службы, совершил отъезд из Лавры на 3 дня и найден нетрезвым. Другой иеродиакон Елпидифор 1 июня 1918 года при счете денег в канцелярии Духовного собора был замечен в краже мелких денег марками и переведен навсегда из Лавры в число братьев Боголюбовской киновии под надзор по резолюции патриарха Тихона от 19 июня 1918 года. 2 июля 1918 года провинившийся подал свою малограмотную просьбу в Духовный собор в Святые Троицкие Сергиевы Лавры по случаю болезни и необходимой диеты, написать ему отпуск на 2 месяца. Без увещаний сняли сан по личной просьбе и иеродиакона Всеволода Николая Павловича Шкарина в октябре 1918 года. А вот еще любопытный случай. Один из иеродиаконов Лавры, отец Горгоний, в миру Георгий Васильевич Оловянников, под влиянием обстоятельств времени, цитата, «оставил Лавру и переехал на жительство в свою деревню Скотскую 1 декабря 1921 года, а затем 17 марта 1922 отправил 2 письма наместнику Лавры. Первое с просьбой снять с него сан, но отец Кранит направил ему увещательное письмо, под влиянием которого отец Горгоний понял, что он, цитата, «оступился с высокого порога на низкий, что совсем было искусил его лукавый». Но теперь он одумался и, желая вернуться под сень обители преподобного Сергия, и запрашивал во 2-м письме об обстоятельствах жизни Лавры. Неизвестно, конечно, вернулся ли он, ведь обитель была закрыта. Печальна была и земная участь монахов, ослабевших от голода и одряхлевших от старости, которых скашивал тиф или болезни сердца, легких и другие недуги. Многие из них умерли еще молодыми. Так иеродиакон Геннадий, чередник Георгий Феофанович, 43 лет скончался 21 марта 1919 года от воспаления легких, которые он схватил, заводя часы на колокольне. В 1918 году он состоял инструктором по столярному и слесарному ремеслам и механическому производству в профессиональной школе имени товарища Ленина, отдела соцобеспечения. Почти все деньги, добытые трудом, он завещал братьям на хлеб. В 1919 году, трагический характер которого для Лавры предзнаменовала в самом начале года смерть архиепископа Никона, наступившая 12 января и похороненного 15 января, скончалось более 30 насельников Лавры и подведомственных ей обителей. Некоторые монахи нашли смерть от тифа вдали от своих обителей, уехав спасаться от голода в хлебные губернии или на родину. Среди умерших своей тяжелой судьбой привлекает внимание личности иеромонаха Агафона. В 1904 году он был направлен на служение при госпитале на фронте русско-японской войны в Маньчжурии, за что Лавра должна была платить ему по 150 рублей в месяц. Несколько месяцев он, кажется, получал эти деньги, но за 13 месяцев недополучил, оставшись по просьбе военных властей при госпитале и по окончании боевых действий. По возвращении в Лавру он подал прошение об уплате ему 1950 рублей, но вместо них после повторных прошений он получил 6 недель заключения в сыром и дымном помещении в Зосимовой пустыне, а потом вместо келии, по его выражению, цитата, «какой-то клоповник в Киновии». Его неоднократные прошения оставались без ответа, в том числе и на имя патриарха уже в 1918 году, когда к прежней сумме он присовокупил еще и возмещение за недоплату за последующие 7 лет в среднем по 400 рублей в год, так что общая сумма, о которой он хлопотал, составила 4950 рублей. Но, как он писал, и у патриарха, цитата, «все засорено», по выражению соборных старцев, и получается одна канцелярская проволочка более 10 лет. В результате он подал обширный рапорт, цитата, «господину председателю Временно-революционного комитета». Но на требование последнего удовлетворить прошение отца Агафона казначей Лавры ответил отказом, ссылаясь на свое высшее начальство. Дело было направлено командующему войсками Московского военного округа, который 25 апреля 1918 года обратился к Духовному собору с просьбой выяснить все обстоятельства дела, а отца Агафона поместить в богадельню при Лавре. Но отец Агафон предпочел уйти на приход в Клинский уезд, где и скончался. В его келье в Киновии были обнаружены запасные святые дары еще от периода 904-905 годов. И вот рапортом на двух страницах Духовный собор извещал Святейшего Патриарха о случившемся, и тот положил свою резолюцию о потреблении святых даров и прочем. Но не только об этом весьма экстраординарном случае, но и о смерти соборных иеромонахов Авенира, 64 лет, от простуды, погребенного в Киновии, и Мануила, 70 лет, угоревшего в своей келье, архимандрита Тихона от старческой дряхлости, и отца Иринарха Касаткина в городе Ейске на Кубани от порока сердца 24 июля 1921 года и других насельников Лавры, извещали рапортом Всероссийского патриарха священного архимандрита Лавры. И тот лично, своим дрожащим почерком, накладывал резолюции «Господь да упокоит почивших» или «Вечная память», «Царство небесное в бозе почившему старцу-архимандриту» и тому подобное. Далее в этой главе для справки приводится фрагмент из списка личного состава Лавры, составленного ее наместником отцом Кранидом в первой половине 1919 года. Вы слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 932-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.